Глава 45. Праздники. Приезд кочующей труппы произвел сильное волнение во всей деревне. Все сбежалось смотреть, как волтежоры въезжали и входили в барский двор. Юлия ехала в деревянной колеснице, управляя тремя лошадьми, разукрашенными перьями. Сама она была одета в какое-то газовое платье с блестками, с крылышками назади. Голова была убрана измятыми цветами. Юлия держала в руке золотую палочку, которую размахивала в воздухе. Фриц и его товарищ ехали в костюмах очень пестрых, верхом. Дети бежали возле них, кувыркаясь и цепляясь за хвост лошади. Наставница собак вела пуделя, на котором сидела обезьяна в гусарской курточке с саблей наголо. Другие собачонки бежали сзади, попарно, связанные веревками. Итальянец вел свою маленькую лошадку. Слепой играл на шарманке, весь согнувшись под ее тяжестью. Сестры-артистки и другие актрисы и актеры труппы Петровского прибыли позже в кибитках и старых экипажах Тавровского. Остроухову, как опытному актеру, Петровский всегда поручал устроить и приладить все. Эти занятия, казалось, оживили старика. Спина его выпрямилась, глаза блестели, голос сделался чище. И часто, выхватив топор из рук неопытного плотника, Остроухов сам прилаживал дерево или лазил по кулисам, развешивая лампы. Павел Сергеевич присутствовал очень часто на сцене и однажды чуть не был ушиблен дверью, которую тащил Остроухов, делая репетицию плотником. «Посторонись!» — крикнул ему Остроухов, с усилием таща дверь. Тавровский отскочил в сторону, но потом снова кинулся к кулисе и, приняв ее из рук Остроухова, поставил на место, спросив: «Тут ей стоять?» «Здесь», — отвечал Остроухов, вытирая пот с лица рукавом своей рубашки и пристально глядя на Павла Сергеевича, который спросил его: «Ты бутафор или декоратор труппы?» «Все что угодно. Сам и пашет, сам орет и оброк с крестьян берет», — кланяясь, отвечал Остроухов и прибавил: «Не имею ли чести говорить с самим господином Тавровским?» «Да. Как же вы меня узнали? А ваша фамилия?» «Остроухов. Остроухов», — протяжно повторил Тавровский, как бы припоминая что-то. «Вы могли слышать обо мне только от одного лица», — заметил Остроухов нерешительным голосом. «От кого?» — быстро спросил Тавровский. «Любская», — медленно произнес Остроухов. «Я знаю ее», — отвечал поспешно Тавровский. «Позвольте узнать, где она теперь? Счастлива ли?» Тавровский ничего не отвечал на вопрос Остроухова и, глядя пытливо на него, спросил: «Вы родственник ей?» «Нет», — со вздохом отвечал Остроухов и с жаром прибавил: «Я принимаю в ней...» «А, вы верно были влюблены?» «Я слишком стар и беден был и тогда, чтобы быть соперником». Тавровский усмехнулся и перебил его: «Вы, как я вижу, знаете все тайны Любской. В то время, как я знавал ее, она была самая несчастная. Ну, будьте покойны, она теперь не может жаловаться на свою судьбу». В голосе Тавровского заметна была ирония, но ее мог подметить только тот, кто коротко знал его. Остроухов же с чувством схватил было его руку и хотел пожать, но, опомнись, выпустил и пробормотал: «Извините, радость, я ее люблю, как родную дочь». Тавровский протянул руку Остроухову и с любезностью сказал: «Я очень рад познакомиться с вами, господин Остроухов». И они пожали друг другу руки. Тавровский тотчас переменил разговор, начал расспрашивать о состоянии труппы, и через несколько минут, как бы вспомнив о чем-то, поспешно пошел со сцены. Остроухов долго стоял на одном месте, посреди гамма и шума, происходившего вокруг него. Настал день рождения Любы, которая с отцом и другими соседями приехала с вечера к Тавровскому. С самого раннего утра начались сюрпризы для Любы. Комната, смежная с той, где она спала, в ночь была уставлена потихоньку любимыми ее цветами. Попугай сидел в золоченой клетке, маленькая левретка лежала на ковре. Люба проснулась от следующей фразы. «Любочка, пора вставать. Люба, здравствуйте». Люба соскочила с постели и кинулась к двери. Она тихонько заглянула в нее, желая знать, кто там мог ее называть, и остановилась, удивленная превращением комнаты. Лай левретки вывел ее из этого положения, и она пустилась бегать по комнате, желая поймать собачку, которая, как нарочно, чтобы продлить эту сцену, увертывалась от рук Любы. Попугай, хлопая крыльями и крича пронзительно, произносил очень чисто: «Люба, Люба». Люба в ночном туалете, с лицом, хранившим еще следы сладкого сна, озаренным удивлением и радостью, окруженная цветами и освещенная ярко лучами раннего утреннего солнца, была очень эффектна. Стеша тихонько выглядывала из щелки противоположной двери. И когда Люба стала осыпать поцелуями левретку, подруга ее вошла в комнату и насмешливо глядела на Любу, которая весело обратилась к ней и стала рассказывать свое пробуждение. Стеша невнимательно слушала, смотря на левретку, старавшуюся укусить необутые ножки Любы, и недовольным голосом перебила ее. «Уж теперь ты глядеть не захочешь на нас». «Стеша», — обиженно заметила Люба. «Разумеется, ты гордая стала». Люба повернулась спиной к Стеше, которая с презрением сказала: «Сердись. Я тебя никогда не буду бояться, слышишь? Никогда. Даром, что он учит тебя важничать со мной. Ты вздор болтаешь, Стеша. И ты думаешь, что он тебя любит? Много? Разумеется. Да он всем говорит, что любит». Люба, вспыхнув и топнув ногой, сердцем сказала: «Я тебе, Стеша, уж раз навсегда сказала, чтоб ты ничего не смела говорить о нем». «Я хочу и буду говорить. Он тебя обманет, как и других». Люба засмеялась и с уверенностью отвечала: «Он любит меня одну, и я не боюсь ничего, что ты не болтаешь. Если он тебя любит, отчего же он не женится на тебе, а?» «Как?» — в недоумении спросила Люба, как бы пораженная чем-то. «Ну как? Известно, как женятся все, кто не хочет обманывать. Все женятся. А он разве тебе говорил, что женится на тебе?» Язвительно улыбаясь, говорила Стеша, глядя на пугливое выражение невинной девушки, которая тихо бормотала: «Нет, он никогда мне не говорил». «То ты и есть. И он даже скоро уедет отсюда», — торжествующим голосом и протяжно сказала Стеша. Люба побледнела. Стеша, смеясь, выбежала из комнаты. Недолго испуг и сомнения терзали доверчивую девушку. Тем более, что Стеша так часто и много говорила дурного о Тавровском. Люба опять стала бегать с левреткой под крик попугая, который был уже выпущен на волю. Но вдруг, как бы о чем-то вспомнив, Люба поспешно оделась, вышла в сад и бегом пустилась по его аллеям. Запыхавшись, она прибежала к той беседке, которую занимал Павел Сергеевич, и, отворив ее небольшим ключом, бывшим у ней в руках, вошла и быстро захлопнула за собой дверь. В беседке все было как прежде, Полумрак от жалюзи и запах цветов придавали комнате что-то таинственное. Верно, Любе это не понравилось, потому что она подняла жалюзи, и яркий свет ворвался в беседку. Люба только тогда заметила бесчисленное множество сюрпризов, приготовленных ей. Огромная коллекция бабочек и колибри вместе с книгами об естественной истории стояли на столе. Удочки, рыбные снаряды, ничто не было забыто, чем только Люба занималась или интересовалась. Упав в кресло и закинув голову, Люба долго оставалась в этом утомленном от счастья положении. Легкие шаги в саду заставили ее встрепенуться, и она, открыв дверь, кинулась навстречу Павлу Сергеевичу, который принял Любу в объятия, приподнял и поцеловал в лоб, поздравив ее с днем рождения. Люба хотела что-то сказать, но не могла. Слезы выступили у ней на глазах. И она, сложив руки на своей груди, высоко поднимавшейся от волнения, с такой нежной благодарностью глядела на Павла Сергеевича, что он с грустью сказал: «Я не стою одного такого взгляда твоего, Люба. Я счастлив, что мог угодить тебе этими пустяками». Люба со смехом рассказала свое пробуждение и, верно вспомнив слова Стеши, слегка смутилась и, взяв за руку Павла Сергеевича и смотря ему в глаза, робко сказала: «Ты меня не станешь обманывать? Я убежден, что это опять следствие болтовни дерзкой твоей горничной. Ты так сама чиста, что никакие подозрения не могут зародиться в твоей головке. Люба, прошу, даже умоляю тебя, для твоего спокойствия удалить эту дикарку. Она своими дикими чувствами способна наделать кучу неприятностей. Я не знаю, что с ней сделалось. Она прежде была такая добрая, так любила меня. Люба, она взбалмошная девушка, ревность». «Как? Кого она ревнует?» — быстро спросила Люба. «Тебя», — улыбаясь, отвечал Павел Сергеевич и наставительно прибавил: «Пожалуйста, берегись ее. Держи себя дальше от ее бесед. Ты дитя еще. А она уже женщина, к тому же дикая. Ну, что она тебе насказала сегодня?» Люба, вспомнив слова Стеши, что Павел Сергеевич уедет, пугливо передала их. «Это слишком!» — разгорячась, воскликнул Павел Сергеевич. «Нет, она будет отравлять наше счастье». «Так ты не уедешь?» «Нет», — повторяла Люба умоляющим голосом. «Ты скажи от меня ей, что она дурная девушка и лгунья», едва сдерживая свой гнев, говорил Павел Сергеевич. Это испугало Любу, и она, побледнев, смотрела на него. В первый раз, с тех пор, как она познакомилась, Люба видела Тавровского в таком гневе. Заметив, что произвел дурное впечатление на Любу, он кротко сказал: «Эти два лица, кажется, поклялись меня преследовать». «Илья о тебе никогда ничего не говорит», — перебила его Люба. «Все равно. Не говорит, так думает». «О нет, он добрый». «То есть умеет скрывать свои чувства и обуздывать себя, не так, как его сестра. Впрочем, оставим их. Я пришел для тебя и хочу глядеть на тебя, говорить о тебе». И долго еще говорил Павел Сергеевич в этом роде. Люба со вниманием слушала его. Они расстались не скоро, потому что слишком были заняты рассматриванием коллекции бабочек, отыскивали в книге их названия, болтали о посторонних вещах. Павел Сергеевич, однако, первый вспомнил, что время уйти. Люба застала Стешу в своей комнате, играющую с левреткой. «Оставь ее, ты лгунья», — сказала сердито Люба. Стеша не верила своим ушам. В первый раз подруга ее детства назвала ее так. «Да, ты лгунья, и не смей трогать ничего, что он мне подарил», — продолжала Люба, и, подозвав к себе собачку, стала осыпать ее поцелуями. Стеша оставалась на своем месте. Дико поводя глазами и стиснув зубы, она сказала: «Так я лгунья?» «Да, это и он велел тебе сказать». Стеша, не помня себя от гнева, подскочила к попугаю, спокойно сидевшему на клетке, и бросила его на пол. Люба кинулась на помощь. Стеша в это время ударила ногой собачку, которая страшно завизжала. В заключение Стеша побросала на пол цветы и мяла их ногами, повторяя: «Вот, смотри, как я боюсь дотронуться до его подарков». Глаза Стеши горели страшным огнем, когда она, остановясь посреди комнаты, искала еще чего-нибудь, на чем могла бы выместить свой дикий гнев. Люба, бледная как полотно, с полуоткрытыми губами, дрожа от ужаса, глядела на свою подругу, которая как бы вздрогнула и зажала уши от визга собаки. Через минуту Люба, тяжело вздохнув, оглядела комнату и, останавливая свои спокойные глаза на Стеше, повелительно сказала ей: «Поди прочь отсюда!» В лице и во всей фигуре Любы было столько сил и гордости, что Стеша, закрыв лицо, горько заплакала. «Иди! Я не хочу больше тебя видеть! Ты злая! Ты страшная! Уходи скорее!» «Люба!» — умоляющим голосом произнесла Стеша. «Не смей меня так звать теперь! Я больше тебе не сестра! И не смей входить ко мне!» — горячась говорила Люба. Стеша гордо подняла голову и, удаляясь, сказала: «А, это он тебе велел меня выгнать!» А Люба, презрительно глядя на Стешу, молчала. «Я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь. Мне все равно, я даже не могу говорить с тобой. Уходи скорее!» И Люба с отвращением отвернулась от Стеши, которая выбежала из комнаты. Целое утро прошло в разнообразных развлечениях. Не только Люба и другие гости, но даже вся деревня и дворня предавались неописанному восторгу. Не говоря о вине, которое лилось рекой, о пирогах, пряниках и орехах, которыми были уставлены огромные столы, Тавровский сам поминутно входил в толпу крестьян, обнимался с ними, чокался. Собачьи комедии, волтежирование и другие фокусы до того удивляли мужиков и баб, не исключая самых почтенных стариков, что невозможно было оставаться равнодушным зрителем. Их простодушный смех был так увлекателен, что Тавровский и сам смеялся до слез над кривлянием итальянца, который в интермедиях разговаривал с толпой и выкидывал разные фокусы. За несколько часов до представления на сцене и в комнатах, где одевались актрисы и актеры, была страшная суматоха и крики. Несчастный содержатель кочующей труппы, одетый сам в испанский костюм, бегал из одного угла в другой, из одной комнаты в другую. «Да как же я выйду? Платье на четверть не сходится!» — кричала Настя, поворачиваясь спиной к Петровскому, который отвечал: «Наденешь мантию, на что же и держим мантии, никто и не заметит». «Мне покрывало, скорее покрывало», — подбегая к содержателю, кричала другая актриса. «Посмотрите, ради бога, какие грязные сапоги-то», — говорил басом толстый актер, селись взглянуть на свои ноги, в чем огромный живот препятствовал ему. «Какой же я буду дож?» «Где же взять?» — отвечал Петровский. И вслед затем закричал: «Эй, книгу на стол сюда дайте! Книгу!» «Зачем же вы брались давать трагедию? Ну, поставили бы водевиль какой-нибудь!» — заметила полновесная актриса в бархатном платье и диадеме на голове. «Да перестань! Я знать ничего не хочу! Одевайтесь во что есть, и конец!» — топнув ногой, грозно закричал содержатель труппы. И все, ворча, отошли от него. Остроухов тоже в костюме был занят не менее Петровского. Он румянил, наклеивал усы, бороды и бакенбарды, целой толпе одетых воинов. Наконец заиграл оркестр по сигналу Остроухова, топнувшего ногой об пол. Сюжет трагедии был основан на любви двух молодых людей. Любовников разлучают. Они клянутся вечно любить, страдают, плачут. Суровые сердца смягчаются и влюбленных благословляют. В первый раз в жизни Люба видела игру актеров. И как они ни были посредственны, но на Любу произвели сильное впечатление. С биением сердца следила она за каждым словом и движением актрис и актеров. Когда же разлучили влюбленных, Люба предалась такому искреннему отчаянию, что должна была уйти на несколько минут, чтобы дать свободу своим слезам. Трагедия окончилась свадьбой, на которой танцевали разнохарактерные танцы, а Лена — своего неизменного казачка. Любу очень поразило равнодушие Павла Сергеевича к несчастьям влюбленных и сладкий сон отца, который просыпался только в антрактах, чтобы освежить себя после сытного обеда прохладительными напитками, которые разносили гостям. Только что спустился занавес, Тавровский пошел на сцену благодарить актрис и актеров. Он каждому нашел сказать что-нибудь любезное. Обращаясь к Остроухову, он сказал: «Вам я приношу двойную благодарность. Я рад, что вам понравилась игра наша. Чем богаты, тем и рады», — кланяясь, отвечал Остроухов. «Очень, очень я доволен всем и никак не ожидал, чтоб столько талантов скрывалось так близко от меня в этом городишке. Что делать? Все, кого вы видите здесь, более или менее заблудшие овцы. Некогда и она была в такой же труппе. А что? Хорошая она актриса?» «Очень хороша», — с иронией отвечал Тавровский. «То-то я и предсказывал, что она будет хорошей актрисой, если... И вы угадали», — перебил Остроухова Тавровский, и затем обратился к Лене, еще дышавшей после казачка, подобно кузнечным мехам. Белилы и румяны остались пятнами на ее смуглых щеках, пот, подобно весенним ручьям, образовавшимся от снегов, катился по лицу. «Очень мило вы протанцевали, главное, смело. Она уж 20 лет танцует казачка», — заметила Мавруша, закатывая глаза под лоб. «Только давностью и можно объяснить такую ловкость», — отвечал серьезно Тавровский и, обращаясь ко всем, громко прибавил: «Господа, прошу вас всех отужинать у меня». И под общий восторг он сошел со сцены. В зале, великолепно освещенный, играла уже музыка на хорах, и гости танцевали. Вальсируя с Любой, Павел Сергеевич вздрогнул, заметив черные блестящие глаза Стеши, устремленные на него из окна, выходившего в сад. Посадив Любу на стул, он кинулся к окну и сказал: «Что ты здесь делаешь? Разве мне нельзя глядеть, как танцуют?» «Нет». «Что ты сегодня сделала с своей барышней?» «Я не ее горничная», — перебила Стеша. «Что же ты думаешь о себе? Тебя она избаловала, но ты все-таки горничная, и я на ее месте велел бы выгнать тебя из дому». «Я и так уйду. Я вижу, что вам этого хочется. И прекрасно сделаешь». Тавровский отошел от окна, несмотря на слова, произнесенные Стешей умоляющим голосом: «Вернитесь, я вам скажу». Но Тавровский не вернулся. Фейерверк был спущен, сад иллюминирован, музыка играла в нескольких местах, гости разбрелись по саду. Тавровский шел с Любой под руку и обратил внимание на ее печальное лицо. «Ты чем-то огорчена? Не видала ли ее?» — пугливо спросил Павел Сергеевич. «Я ее не видала с утра», — робко сказала Люба, — «но...» «Говори, что тебя беспокоит?» «Отчего же ты на мне не женишься?» Павел Сергеевич остановился и, глядя в глаза Любы, улыбаясь, сказал: «А ты хотела бы за меня выйти?» «Как же! Я тебя очень люблю. А кто любит, тот женится». «Это откуда ты таких рассуждений набралась?» «Стеша. А, понимаю. И в пьесе они любили и женились». «Так значит, пьеса тебя навела на эту мысль?» «Да. Но мой отец не будет сердиться. Он все делает, что я не попрошу». «Ну, дитя мое, ты подожди еще просить его об этом», — пожимая руку Любе, весело отвечал Павел Сергеевич. В продолжении прогулки он, шутя, спрашивал ее: «Так ты хочешь выйти за меня замуж?» Отужинав с гостями, Тавровский отправился в отдаленный флигель, где ужинала труппа Петровского вместе с некоторыми любителями из гостей. Среди шумного разговора Тавровский не был замечен. Он подошел к актрисам помоложе и получше и разговаривал с ними, как вдруг его кто-то дернул за платье. Он повернулся и увидел перед собой Остроухова с бокалом в руке. На его усталом лице еще были следы белил и румян, и он хриплым голосом сказал: «Павел Сергеевич, а, Павел Сергеевич, за ваше здоровье!» «Благодарю». «Господа, здоровье хозяина! Ура!» — закричал Остроухов. Все встали и с шумом провозгласили тост. Один только содержатель труппы, сидя в углу, пел басом: «Мы живем среди полей!» И страшно вскрикивал, схватывая себя за виски: «Жизнь для нас — копейка!» Тавровский также взял бокал и произнес: «Господа, за процветание и славу талантов, находящихся здесь!» Каждый и каждая поспешили отблагодарить хозяина скромной улыбкой. «Вот вельможа так вельможа, не чета нашему Семену Ивановичу», — заметила Лена, на лице которой играл яркий румянец. Ни смуглоты, ни желтизны не было и признаков, так же, как и на лицах ее сестер. «Красавчик!» — с чувством произнесла Мавруша, у которой вместо тощей косички лежала на голове пышная коса, мелко заплетенная в виде корзинки. Настя тоже хотела изъявить свое мнение, но рот ее был занят, она только промычала что-то. «Смотри, смотри, Юльку-то! Вишь, как коверкается!» «Ах, он подошел к ней!» — шепотом произнесла Лена. «К чему было ее приводить к ужину? Ведь он пригласил актеров и актрис, а не комедианток. Пусть бы в Лакейской и ела, ведь для них да для мужиков ломалась утром». «Ай!» — воскликнула Лена. Тавровский в эту минуту чокнулся с Юлией. «Ну вот, подымет нос», — заметила с грустью Мавруша. «А вот подошел к нашей Франтихе. Дура, да отвечай!» — сердцем шептала Лена. «Сестрица, смотри-ка, наш-то как надоедает ему! Его бы спать положили, право, никто из них не умеет с вельможами говорить», — наконец проглотив, сказала Настя. Остроухов точно ходил за Тавровским и что-то ему бормотал. Наконец Тавровский сказал ему: «Господин Остроухов, право, мне некогда». «Нельзя, важное дело. Я должен, я обязан, она...» «Позвольте вам заметить, что здесь не место и не время вести серьезные разговоры. Я хозяин и не могу исключительно принадлежать одному вам». «Павел Сергеевич», — умоляющим голосом воскликнул Остроухов, тоскливо глядя вслед Тавровскому, который еще несколько времени, поболтав с актерами и актрисами, ушел в свою спальню отдохнуть от дневных хлопот. Он только что хотел раздеваться, как услышал шум в соседней комнате. Раскрыв дверь, он увидел Остроухова, который чуть не боролся с его камердинером. Увидав Тавровского, он с радостью воскликнул: «А, Павел Сергеевич, прикажите вашему лакею быть повежливее с человеком, носившим за несколько часов тому назад такое историческое имя и перед которым...» И Остроухов почти силой вошел в спальню. Остановясь и покачиваясь, он стал потирать лоб, как бы приводя в порядок мысли. Тавровский с жалостью глядел на Остроухова, который, подняв голову и осмотрясь кругом, сказал: «Ну, здесь могу я говорить о ней». Тавровский затворил дверь. «Вы, говорят, женитесь?» «Кто вам это сказал?» — сердито спросил Тавровский. «Все, решительно все говорят об этом». «И решительно все ошибаются», — утвердительно отвечал Тавровский. Остроухов, покачавшись, сказал растроганным голосом: «Павел Сергеевич, удостойте вашей откровенностью кочующего актера. Верьте, он свято сохранит. Скажите мне, пожалуйста, наконец, чего хотите вы от меня?» Выходя из терпения, спросил Тавровский. «Чего я хочу?» — отрывисто отвечал Остроухов. «Ну да, что вам угодно?» «Знает ли она, что вы женитесь?» — Тавровский пожал плечами. «Она знает или вы скрываете, а? За что вы хотите?» «Вы говорите вздор. Замолчите, мне это надоело!» — сердито воскликнул Тавровский. Остроухов вздрогнул, выпрямился, и опухшие глаза его устремились на лицо Тавровского, которому он глухо сказал: «Ну что же, прикажите своим лакеям вытолкнуть меня. Я актер. Вы даже не согласитесь выйти на дуэль со мной. Я погибший человек, а как легко презирать таких людей!» «Вы слишком дурного мнения обо мне», — устыдясь своего гнева, отвечал Тавровский. «Мое мнение? Да мое мнение, что такое для всех, тем более для того, кто нанял меня сегодня, чтоб я его забавлял? Перестаньте, пожалуйста». «Нет, оставьте меня, я все скажу. Я поклялся быть защитником ее. Я...» И Остроухов остановился, весь задрожал и сквозь зубы продолжал: «Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Каков бы я ни был, я еще могу разгадать людей и их взгляды. Да, я требую от вас одного слова. Знает ли она, что вы...» Лицо Остроухова все пылало, и он задыхался. Тавровский гордо сказал: «Вы слишком во зло употребляете мою деликатность. Прошу вас выйти вон». Остроухов хотел поклониться, попятился назад и упал в кресло. Он уперся руками в свои раздвинутые колени и, понурив голову, тихо заплакал, повторяя несвязно: «Бедная, бедная женщина!» Тавровский, позвонив, велел подать воды плакавшему Остроухову, но камердинер принес вина. «Я тебе велел подать воды», — сердито сказал Тавровский. «Это для них лучше», — отвечал камердинер и, наливая стакан вина, продолжал: «Выпейте-ка». Тавровский вышел из спальни. «Пей». «Ну, чокнемся», — говорил камердинер, поднося вино Остроухову. Старик осушил стакан и, упав на грудь камердинеру, повторял писклявым голосом: «Бедная, бедная женщина! Ну что болтать? Выпьем-ка за здоровье, кого любим», — отвечал камердинер, освободясь из объятий Остроухова. Через четверть часа камердинер тихонько вел из комнаты Остроухова, облокотившегося на его плечо и декламирующего стихи из «Эдипа». «О, дочь несчастная преступного отца!»